Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Алексей Шириков, теолог, и Наталья Кокорина, художник-реставратор. Ребята, авторы проекта «Жизнь со смыслом». Добрый вечер, дорогие.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня у нас в студии брат и сестра, которые вот, которые сейчас начнут нам рассказывать, ну, для начала, наверное, прекрасное название «Жизнь со смыслом». Оно уже несет в себе какую-то загадку, и давайте начнем вот с этого. Что за проект, почему так называется?
Проект этот родился у нас лет уже 5-6, наверное, назад. Началось все с того, что когда я учился в семинарии, мне зачастую не хватало ответов на какие-то вопросы о смысле тех или иных практик, традиций.
Христианских.
Христианских, в самом широком смысле, но и христианских во многом, потому что я учился в семинарии во Владимире, и там далеко не все преподаватели могли дать эти ответы, к сожалению. И мне приходилось их искать, и зачастую я их не находил и в различных блогах, на различных сайтах, видел такие ответы довольно поверхностные, вроде «так принято делать», «ну вот поэтому и делайте», «кто мы такие», «не нами положено, не нам менять». И поскольку мне такое никогда не нравилось, все-таки я воспитан в другой традиции, где нужно задаваться вопросами о смыслах, мы вместе с Натальей придумали проект на Великий пост и решили назвать его «Пост со смыслом», где рассказывали как раз о смыслах поста, о том, как его проводить, чтобы это было не просто традиция, а чем-то более глубоким. И вот за один Великий пост, в общем-то, сформировалось такое довольно-таки теплое, тесное сообщество людей, которые его проходили, и они в конце поста такие говорят: ну, пост закончился, а жить надо дальше, мы не хотим расходиться.
А смысл надо искать дальше.
Да, мы не хотим расходиться. И такие: ну, давайте продолжать. А как назовем? «Жизнь со смыслом». Вот так родился проект.
Что вы вкладываете вот в эту вот «Жизнь со смыслом»? Какие традиции вы хотите осмысливать? И что вообще, какое содержание этого проекта?
Ну, вообще, наша задумка изначальная, которая последовала, когда мы завершили марафон «Пост со смыслом», да, и решили продолжать расширять этот проект, нам очень хотелось транслировать мысль о том, что очень важно христианину не делить жизнь на сакральное и профанное. Это один из лейтмотивов, который мы часто...
Сакральное
и профанное.
И профанное.
Потому что очень часто мы сами себя находили, ну, я, по крайней мере, находила себя в состоянии, когда вот есть я, христианка, в храме, там, дома перед иконами, и есть другая жизнь на работе, и это как будто параллельные жизни, они разные. Не значит, что я, приходя на работу, пускаюсь во все тяжкие, конечно, но, тем не менее, это как будто разные я. И мы видели много такого и как-то в церковной традиции тоже, вот это разделение, а нам всегда было важным транслировать как раз другой немножко посыл, что можно и важно оставаться христианином везде и осмыслять разные виды деятельности, не знаю, от каких-то бытовых вещей до, может быть, даже бизнесовых вещей, осмыслять их через призму христианства и быть христианином, и служить Богу и людям вот в любом месте. Поэтому мы и в проект закладывали вот такой широкий смысл и довольно широкий охват тем с самого начала. Нам хотелось говорить, начали мы с поста, а говорить хотелось и об учебе, и о работе, и о планировании времени, не знаю, о путешествиях, и что все это можно делать со смыслом и с христианским смыслом. И о вере, конечно, тоже, но что это все пронизывает всю нашу жизнь.
Очень интересно, потому что я помню, что я брала интервью в ранней юности, вот, наверное, такая же, как вы, юная, и мне такая интересная мысль прозвучала. Ну, неважно, у кого брала, просто интересная мысль прозвучала, что христианин – это не из пункта А в пункт Б, да, что вот в бизнесе я бизнесмен, а в церкви я христианин. Вот что значит христианин в бизнесе, например?
Но, например, для нас даже, когда мы ведем свой проект, да, он же ведь у нас, мы ведь и зарабатываем деньги с его помощью, да, в том числе, или, например, вот у нас мастерская иконописная с мужем, да, это же тоже и про христианство, и про зарабатывание денег. Но, может быть, даже проект и не связанный, да, какой-то с непосредственной верой, что значит быть христианином в бизнесе? Для нас это во многом, например, про какие-то этические вопросы, про то, как мы ведем свой проект, ну, мы, я говорю в широком смысле, да, например, ведь могут быть токсичные приемы ведения бизнеса, там, навязывание, не знаю, манипуляции сознанием людей, да, но для христианина, например, ну, на наш взгляд, это неприемлемо, да, причем это можно же встретить и в христианском бизнесе тоже, токсичные приемы. И вот для нас как раз христианин в бизнесе – это человек, который даже в своей профессиональной деятельности рабочий опирается на христианские ценности во взаимодействии с людьми, в том, что он создает. Опять же, не все сферы и ниши, например, могут быть задействованы в таком случае, да, потому что что-то будет противоречить, там, что-то разрушительное для тела или души человека, да, не может, наверное, подойти христианину в качестве профессиональной деятельности.
Ну да, и в целом, чтобы человек понимал, что твое дело служит умножению любви, так или иначе, даже если там продаешь кофе, делаешь кофе, делать его с любовью, ну, это такое, мне кажется, довольно избитая мысль, но она понятная.
Что это несет? Какую ценность это несет миру, условно, да, если мы, например, не знаю, я вышиваю брошки, к примеру, да, я, что я делаю, для чего, да, это приносит ценность полезную какую-то, или я это делаю что-то, что, например, наоборот, разрушает людей, или я делаю это, ну, условно скажем, на отвяжись, да, то есть я делаю вроде бы что-то, ну, нормальные вещи, но я делаю их так, что, ну, в общем, про христианство тут мало можно сказать. Именно не напрямую о вере, а про христианские ценности.
Ну, грубо говоря, вот бизнес, не знаю, продажа спиртного и сигарет – это не христианский бизнес.
Сигарет, скорее всего, скорее да, потому что все-таки это 100% про зависимость. Со спиртным будет сложнее, потому что даже в рамках литургии у нас используется, в общем-то, алкогольный напиток, да, красное вино, кагор. Поэтому здесь вопрос будет намного более сложный и тонкий.
И я бы здесь добавил, что еще, мне кажется, сильно здесь зависит от того, как будет выстроен этот бизнес. Это будет купи-купи побольше и пей, сколько тебе хочется, или за осознанное потребление алкоголя. Я, насколько знаю, даже были какие-то проекты по торговле алкоголем, которые выстраивались вот на этом. Ну, я не помню, конечно.
Другое дело вопрос, насколько это реально сделать там коммерчески привлекательным, но это уже как бы тема, наверное, другая совершенно. Но в целом, мне кажется, здесь все немного сложнее, чем какое-то такое стандартное клишированное деление на христианские и нехристианские профессии. Здесь важно смотреть глубже. Можно условно, я сейчас скажу такую мысль, которая, может быть, не сразу всем отзовется, но можно и иконы продавать, и при этом бизнес будет нехристианским. И я вижу массу таких примеров, к сожалению.
Почему?
Ну, потому что можно, извините за выражение, втюхивать их под соусом, вот эту икону приложить туда, и она тебя спасет от всего, и это будет чисто, то есть и через вот это...
Такое языческое
через бизнес, продающий иконы, продвигать абсолютно языческое, нехристианское отношение к этим святыням. И будет ли это по христианству? На мой взгляд, категорически нет. Хотя формально будет все выглядеть очень красиво и благочестиво. Поэтому здесь все очень нелинейно.
Ну вот я по-прежнему не понимаю, что внутри этого проекта, что такое «Жизнь со смыслом», о чем это все?
Ну, по факту сейчас...
Хотя бы конкретно.
Да, сейчас мы во многом сузили все-таки тему, потому что у нас двое, у нас не хватает сил на все стороны жизни, поэтому мы больше все-таки фокусируемся на христианской тематике. И у нас есть сайт, у нас есть, ну, естественно, соцсети, и они посвящены разным богословским вопросам, разным вопросам веры, и мы стараемся их как раз вот осмыслять, как мы сейчас осмысляли вопрос бизнеса, так, чтобы это было не просто какие-то поверхностные ответы, а попытаться показать, что многие вопросы, даже те вопросы, которые очень кажутся очевидными, на самом деле куда сложнее и глубже, и что нужно заглянуть, посмотреть, увидеть, как это было в истории, увидеть, как это сейчас, увидеть, что сегодня мы находимся на каком-то вот маленьком островке истории, когда привыкли к чему-то, но так было далеко не всегда. И это одна из задач, которую мы стараемся закрывать, с одной стороны, нашим сайтом. У нас есть там образовательные статьи, выходят в соцсетях посты разные.
Видео, да.
Видео. И помимо этого у нас есть закрытое сообщество, которое называется «Община онлайн», где люди собираются в формате подписки, участвуют, и мы проводим библейские группы, изучаем Библию глубоко, делаем с ними курсы, встречаемся на планерках, они планируют вместе с Натальей месяц, подводят итоги, строят планы на следующий. То есть здесь все равно некоторая вот эта вот связь между христианством и повседневностью, мы стараемся ее оставить, чтобы это было не только про христианство, но во многом, конечно, теоретически говорим больше про христианство. Хотя про планирование тоже вторая важная тема.
Если говорить даже про общину онлайн, мне кажется, она у нас вот больше всего отражает вот эту многогранность проекта, потому что там у нас в рамках экосистемы сообщества есть такой форум в Телеграме, где это, в общем, инициатива участников была в том числе, где есть под темы, под самые разные сферы жизни. Там есть книжный клуб, семейный клуб, спортивный клуб, в общем, какой-то организационный клуб. То есть люди приходят туда, и этот запрос был именно от участников. Им важно иметь возможность с единомышленниками обсуждать все стороны своей жизни. Рабочие, бытовые, всякие разные. Но если говорить про сам проект «Жизнь со смыслом», ну, помимо общины онлайн, то сейчас у нас на сайте это написано так, что образование и саморазвитие для христиан, которым важен осознанный подход к вере и жизни. Вот примерно так это сейчас выглядит. То есть это про образование и саморазвитие в широком смысле этого слова, наверное, так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Алексей Шириков, теолог, и Наталья Кокорина, художник-реставратор. Ребята, авторы проекта «Жизнь со смыслом». Когда вы говорите вот эти слова «экосистема», «община онлайн», для меня это вот как для представителя старшего поколения, это что вообще? Это община будущего?
Ну, если говорить про общину онлайн, то это... Мы ее видим как создание безопасного пространства для тех людей, кому этого пространства не хватает в тех храмах, куда они ходят, в семьях, где-то еще, где они могут, ну, в семьях, может, хватает, да, но в храмах, допустим, не хватает. Это, в общем-то, мы стараемся делать все то, что, по идее, должно быть на приходе, помимо Евхаристии, помимо литургии, потому что, конечно, онлайн мы Евхаристию не служим. Да. Но горизонтальные связи, общение между людьми, изучение, погружение в смыслы, все это, ну, как бы в идеале оно должно быть в любой общине. И когда человеку этого не хватает, он может найти это в онлайне, и мы стараемся вот это пространство создавать. Но технически это, ну, чаты и образовательные различные материалы, которые расположены на нашей площадке.
Личный кабинет на сайте, да. У них есть с материалами, где собирается, ну, уже сейчас огромная библиотека материалов им доступных. Да, это, ну, мы с ними еще взаимодействуем, соответственно, по почте, уведомляем их о каких-то важных вещах. И у них для общения, у нас у всех, собственно, участников общины есть, да, это не совсем даже телеграм-чат, это он разбит на тем, поэтому он как форум выглядит. И они там, ну, там довольно активная жизнь происходит, люди между собой общаются по разным интересам, приходят друг к другу, просят поддержки, молитв. Они даже есть уже спустя время, община существует уже 3 года, да, мне кажется, есть 4, 3. Наверное, вот, и они уже самовыдвиженческие инициативы проводят всякие, например, они вечерами, бывает, собираются в зуме для совместной молитвы.
Не просто бывает, они регулярно,
да,
собираются.
Да, почти каждый вечер собираются. Ага. Ну, не все, конечно, не все 100 с лишним человек, а желающие. Они там проводят книжные клубы, встречи, проводят разные
планы
другие
активности. Планы
библейских
чтений составляют, планы библейских чтений на разные периоды по разным темам.
Сами, да.
Обсуждаю, соответственно, эти чтения. Ну, то есть, на самом деле, когда я учился в семинарии, у меня сложилось впечатление, что вот идеально было бы создать это на приходе. Но поскольку я не рукоположился, я выбрал путь создания этого онлайн, и поначалу было все равно сомнение, ну, онлайн, насколько это вообще возможно. И вот мы лицом к лицу сейчас, да, мы видим друг друга, мы больше друг друга понимаем. Но все-таки, может быть, чуть сложнее, но онлайн это все-таки тоже возможно. И это прям мы хорошо видим, потому что безопасность ощущается, и это рождает инициативы, рождает вопросы, рождает интерес, и это очень радостно.
Ну вот вы два молодых человека, наверное, живете церковной жизнью, да, и у вас есть, соответственно, община, куда вы ходите, свой приход, да, свое... Вот там вы проводите такую же деятельность?
Да, да, конечно, да. Там тоже. Но не все могут приехать на этот приход.
Просто участники онлайн-общины у нас, они со всего мира. Там у нас есть и из Америки, из Германии, ну, в общем, реально со всего мира. Довольно большая география. Вот. А понятно, что на приходе, да, у нас тоже есть община. И, собственно, с этого мы начинали, потому что проект существует с 2019 года, онлайн-проект. А на приходе, ну, у нас отец священник, и вот его перевели туда, по-моему, в 2012 году.
Куда?
Это под Владимиром, микрорайон Юрьевец, рядом в городе Владимире, храм всех святых земли Владимирской. И вот с тех пор мы вместе с ним, собственно, занимаемся развитием общинной жизни на приходе, тоже, ну, с разной степенью интенсивности. В ковид, конечно, все сильно проседало. Сейчас оно оживляется. Но да, несомненно, это тоже очень много значит.
Ну, в ковид как раз вы накануне ковида и создали, да, эту общину онлайн.
Да.
Как чувствовали?
Да. Да. И это...
И нам, кстати, писали люди, у нас, получается, второй великопостный марафон был в 2020 году. То есть в 19-м первый, а в 20-м, и это был ковидный, первый ковидный великий пост. И нам очень многие люди писали, я помню обратную связь, что как для них это оказалось важно, когда именно тот великий пост большинство храмов позакрывалось.
Да.
И что они, ну, не потерялись в посте, что они прям физически ощущали вот эту опору. Мы сами не ожидали, если честно, что для стольких людей, потому что у нас даже какие-то были сомнения, там еще что-то, и нам люди писали, как им это важно, что вот мы не свернули это, что мы продолжили, и это было невероятно, конечно, поддерживающе.
Ну да, вот эти вот, я вспоминаю эти странные картинки, когда люди выкладывали свои видео в социальных сетях, как они в храмы не пускали, да, идет служба в храме, стоят на расстоянии там несколько священников, и там человек сидит дома с книжками и как бы следит за службой. Это, конечно, был какой-то вообще уникальный период. Я знаю, что... Вот я обещала задать каверзные вопросы, я его задам. Я знаю, что какие-то, ну, как продукты, да, наверное, так можно сказать, вы продаете. Вот насколько этично вообще продавать христианские знания?
Ну, раз мы это делаем, наш ответ, наверное, очевиден. Мы не видим в этом противоречия с этикой. И тут, с одной стороны, мы можем опираться и на Священное Писание. Апостол Павел сам, конечно, денег не брал и старался зарабатывать другим трудом, но при этом он сам же в своих посланиях довольно бдительно аргументирует, что тот, кто трудится,
достоин
пропитания. И если я посею среди вас духовное, разве это много, если я пожну с вас материальное, говорит он. Дальше он, конечно, говорит, что я-то решил отказаться, но он говорит, ну, это мой добровольный выбор, чтобы это было как бы сверхдолжным. Соответственно, вот из его рассуждений мы уже видим, что если человек распространяет что там связанное с верой, он может брать за это деньги. Тут дальше другой вопрос, скорее, форматов, опять же. И у нас в церкви как-то привычно, что, скорее всего, за пожертвование. Но вот нам как раз этот формат скорее не близок, потому что в нем иногда, не всегда, но иногда бывает какая-то манипулятивность. Вроде бы бесплатно, а вроде бы, если ты что-то не внесешь, то все равно не можешь попасть. И это и не бесплатно, и не за деньги. Это первая сторона. А вторая сторона, почему мы еще для себя выбрали именно эту модель, вторая сторона в том, что люди не ценят бесплатное зачастую. И это мы очень хорошо убедились, видим даже вот по марафонам Великого Поста. Мы их проводим в двух форматах. У нас есть бесплатный для всех желающих, и есть платная часть.
Так.
В бесплатном марафоне до конца доходит из 1000 участников 50-60, ага. В платном из там 200, ну, не 200, но 150.
Угу.
Люди, прикольно, вкладываясь, сами же больше получают, чем когда они не вложились ничем.
Ну, плюс мы довольно много, ну, я особенно люблю эту тему, погружаться в изучение мотивационной системы, вообще как это работает, потому что для веры это тоже же очень важно. Ну, на одних волевых и самонасилии долго не продержишься. И в целом мотивационная система человека так работает, что чем больше мы вкладываем, тем больше мы ценим и лучше отрабатываем то, что мы берем. Я на себе, тут вообще что греха таить, я сама, как я, например, подхожу к тем программам обучающим, которые мне вот за даром достаются, и, например, если я в это что-то вложил, в том числе свои деньги, это небо и земля, несомненно. Да, конечно, есть более дисциплинированные люди, я тут не эталон, но, тем не менее, да, мы видим, что вот платность в том... Это не единственный инструмент, конечно, который мы используем для поддержания мотивации, сейчас мы много над этим работаем с самых разных сторон. Но ведь наша цель, чтобы эти знания, которые люди берут, они меняли их жизнь по возможности, да, не просто вот что-то послушал, на полочку, как-то книжку купил, на полочку поставил, а читать это уже как бы сверхзадача, да, вот, а чтобы эти знания, они как-то в жизнь прорастали. И действительно опыт показывает, что здесь платность такая разумно оправданная, да, чтобы это были не слишком маленькие, но и не слишком большие, были посильные вложения какие-то, она в том числе полезна и людям, но, конечно, мы не будем лукавить, это важно и для нас, потому что в целом содержание проекта, оно, ну, мало того, что нам самим нужно на что-то жить, да, потому что, чтобы полноценно этим качественно заниматься, ну, совмещать еще с чем-то довольно сложно. Вот. Плюс содержание техническое требует довольно немалых вложений всех площадок, там, оборудований и так далее. Поэтому, да, нам кажется, это оправданно. И дальше уже вопрос того, как это продается, за сколько. Здесь, конечно, момент всегда тонкий, сложный, и каждый раз мы, ну, в общем, прорабатываем эту тему снова и снова. Она дается нам не очень просто, мы прям даже не будем лукавить, но, тем не менее, наша позиция, что да, это этично.
Ну, еще я бы заметил здесь немного исторического, с исторического ракурса. Мы сегодня привыкли к тому, что в церковь приходишь, ну, и как бы ты вот просто пришел, постоял, и можешь уйти, ничего не оставив.
Mm-hmm.
Но это же тоже безответственно. Это безответственно по отношению к пространству, потому что кто-то заплатил за электричество, кто-то заплатил за, там, за разные услуги, которые ты получил просто так. И если мы посмотрим в историю, то ведь нормальной практикой была десятина для тех, кто приходит, кто регулярно участвует в общинной жизни. И потому что, а, это формирует ответственность в самих людях, б, церкви нужно на что-то существовать, нужно на что-то жить. И поэтому, когда мы выстраиваем вот это онлайн-пространство, мы, в принципе, идем по такому же принципу. Да, есть, у нас есть люди, которые не платят. То есть единицы в редких случаях мы...
Ну, например, многодетные семьи.
Да, 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 мы идем навстречу.
Да,
мы
да.
идем навстречу.
Да, конечно.
То есть нам можно писать на почту, рассказать ситуацию, и, конечно, мы...
Идем навстречу.
Идем навстречу. Но при этом, как бы, в остальном, да, мы выстраиваем вот по тому принципу, который я сейчас описал. И тут еще тоже хотел заметить одну важную вещь, что мы не позиционируем свой проект как миссионерский, потому что, вот, наверное, в миссионерской стороне там, ну, там не стоит этого, невозможно брать деньги с тех, кто еще не видит ценности в этом. А мы позиционируем все-таки больше образовательный.
И просветительский.
Да, и просветительская часть у нас во многом это открытая информация на сайте. Хотите, там довольно много статей и видео, и мы их постоянно выполняем. А уже образовательная сторона, ну, ее без вложений невозможно реализовать.
Ну, вот вы молодые люди. Откуда вы берете столько знаний, чтобы, ну, в том числе и зрелые люди, да, шли и получали их от вас?
Мы
замолчали.
Мы постоянно учимся. Ну, то есть мы постоянно, мне кажется, что-то изучаем. И более того, ведь у нас, мне кажется, нет такой позиции, что мы все знаем. Вот, это важно.
Я думаю, что это ключевое сейчас.
Да, вот я сейчас подумала, ведь дело не столько в знании, невозможно знать все. Вот и тут даже возраст неопределяющий, мне кажется, роль играет, потому что основной наш посыл, наш девиз вообще нашего проекта: у кого нет вопросов, тот сам под вопросом. Это слова нашего покойного ныне митрополита Евлогия Смирнова, который долгое время был владыкой у нас во Владимире. И нам очень нравятся эти слова, и, в принципе, это тоже один из наших таких важных посылов – научить людей самим научиться задавать вопросы, в том числе самим себе, не бояться это делать и не бояться самостоятельно искать ответы. И наша задача – не дать людям все ответы вот, готовые, потому что это невозможно. Даже вот если я, допустим, глубоко погружена в тему богословия иконы, там, христианского искусства, я все равно не знаю ответы на все вопросы, особенно наизусть, да? Но научить мыслить, научить самим искать, не бояться принимать решения, брать на себя ответственность, делиться опытом. И за счет того, что мы делимся, по сути, опытом и делимся тем, что мы, ну, насмотренностью, и за счет еще такое явление, которое мы называем взаимоопылением, это как раз уже сила сообщества так работает, мы это очень четко видим с каждым годом все больше.
То есть люди приносят тоже свои
да.
знания вам.
Ага. И не столько даже знания, а опыт. Это немного другое даже, когда каждый делится своим живым, каким-то своими историями, как они чувствуют. За счет того, что пространство безопасное, они не боятся говорить правду. Не то, что там, да, я вот, то есть там, пощусь, молюсь, и все правильно. А они приносят и боль, и то, что у них не получается, они не боятся. И это очень расширяет горизонт, снимает страхи. Ну, по моему личному опыту, как будто даже вера живее вот для меня лично становится. И цель у нас вот такая, то есть не дать все знания в готовом... Конечно, у нас много образовательных материалов, мы стараемся собирать и как-то аккумулировать. У Алексея вообще талант.
Систематизировать
знания, да. Вот такой объем компактно разложить так, что он ляжет в голову совершенно прекрасно. Но все равно узнать невозможно. А жить как-то надо.
Я еще здесь замечу, что вот один из таких самых популярных сейчас форматов внутри сообщества, это библейские группы. А что такое библейская группа? Это не лекция совсем. Это тогда, когда я, как ведущий, организую пространство, где каждый участник может свободно высказаться, безопасно высказаться, да, по поводу того, как он видит и прочитывает тот или иной библейский текст. Моя задача как ведущего — привнести туда что-то там, что я знаю благодаря греческому языку, благодаря библеистике, закинуть какие-то идеи, а дальше большую часть встречи говорю не я. И, собственно, создавая это пространство, дальше уже люди в нем находятся, и им это ценно. Понятно, что им ценно то, что, скажем, я вбрасываю, но друг от друга они получают зачастую не меньше.
И мы от них,
и
кстати.
Мы от них. Да.
Да. Напомню, что сегодня с нами и с вами Алексей Шириков, теолог, и Наталья Кокорина, художник-реставратор. Ребята, авторы проекта «Жизнь со смыслом». У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается программа «Светлый вечер». У нас в гостях Алексей Шириков, теолог, и Наталья Кокорина, художник-реставратор, авторы проекта «Жизнь со смыслом». У микрофона Анна Леонтьева. Вы знаете, я о чем подумала? Вот вы говорите, библейские сообщества, прочитывать Библию можно очень по-разному. Но мы, наверное, уже точно знаем, что просто в одиночку прочитать текст Библии – это такое занятие, можно сказать, даже немножко опасное, потому что там столько противоречий, там столько непонятностей. Я помню, что вот моя знакомая однажды прочитала, просто решила, вот я возьму и прочитаю сама одна. И она с такими глазами ко мне вышла, она говорит, у меня много вопросов. То есть, на самом деле, все это нужно каким-то образом расшифровывать. Вот откуда вот это у вас, как вы это прочитываете?
Ну, у меня теологическое образование, и я заканчивал магистратуру по специальности христианские источники. Соответственно, это азы библеистики были. Я не могу сказать, что я прям полноценный библеист, чтобы знать там древнееврейский свободно. Но я представляю, как это устроено, представляю, как это работает, представляю, куда посмотреть. И, ну, вот на это стараюсь показывать людям в том числе. И, ну, поскольку как бы у меня семинарское образование, я понимаю, что внутри традиции, что далеко от нее, и могу тоже это подсветить. Но при этом тоже стараюсь, чтобы это не было так учительским тоном, а просто именно подсветить, что вот, да, традиция показывает так. Да, вы можете думать по-другому, конечно, но вот есть традиция, и посмотрите и на нее тоже. В общем-то, да, вот этому.
Плюс, кажется, мне кажется, мы стараемся показывать разные грани. То есть очень часто же у одних и тех же, например, фрагментов Писания, или если мы возьмем шире, там, какой-то богослужебной практики, личного благочестия, тех же образов, может быть, много разных прочтений, и мы стараемся, ну, все показать зачастую тоже невозможно, но показать, что они бывают разными, и это нормально, вот. И чтобы люди тоже, ну, не боялись, понимали, а куда посмотреть, а как можно на ту же икону, например, посмотреть по-разному, а не только вот как в какой-нибудь там упрощенной брошюре или статье написано, вот только так или иначе, а не иначе, да, что все намного глубже, сложнее и интереснее. И в этом красота христианства.
Ну,
в целом.
И я дальше говорил традиция. На самом деле традиции их
да.
Тоже в христианстве довольно много.
Вот мы знаем про вас, что у вас отец священник. Он как-то участвует в этом проекте и вот как-то делится своими знаниями?
Мы несколько раз приглашали его и на библейские группы, да, и в целом он, конечно, поддерживает наш проект, но в целом прям активно нет, потому что ему сложновато публичная деятельность, он привык все больше в тени находиться.
Мы его приглашали еще на сессии вопросов-ответов, у нас иногда бывают такие видеовстречи, которые называются прям вопрос-ответ, то есть люди приносят накопившиеся какие-то вопросы, переживания, и вот они, ну, бывает важно, важно им, чтобы мы пригласили еще нашего папу, поскольку он священник, ну и в целом.
Ну да, это же какой-то авторитет, да?
И авторитет, да, ну и плюс через нас опосредованно они как бы его знают, да, доверяют. Поэтому, да, мы, бывает, его зовем, но в целом он, да, любит оставаться больше в тени, плюс он очень загружен, конечно, другими своими задачами, поэтому сильно мы его не втягиваем, но периодически, и, конечно, он всегда в курсе того, что у нас происходит, а потому что у него просто нет выбора, мы же ему все рассказываем.
Вот это вот очень интересно. Мы ему все рассказываем, это не так часто случается в семьях. Вот я хотела спросить у вас такой личный вам задать вопрос. Что такое быть сыном, дочерью священника? Это вот как-то меняет жизнь? Это как-то накладывает отпечаток вообще на жизнь?
Ну, я в семинарию поступил. Это наложило на меня отпечаток. Ну как, я не могу сказать, наверное... Если говорить о религиозном воспитании, то, конечно, это накладывает отпечаток, потому что мне всегда это было интересно, я видел, как отец служит, мне всегда хотелось им помогать, всегда хотелось быть рядом, но я думаю, что в большей мере здесь даже сказывается то, что воспитание происходило в духе любви, и это бывает иногда и не в христианских семьях, а бывает, конечно, этого нет в христианских семьях. И я думаю, что это оказало более такое решающее значение, потому что, ну, опять же, я все-таки теологически считаю, что там, где есть любовь, там есть Христос, поэтому даже если это в нехристианских семьях, это все равно следы христианства. Но вот благодаря тому, что такое воспитание у нас было, опять же, почему мы не боимся задавать вопросы? Потому что нас за них не ругали. Почему мы ищем каких-то глубоких смыслов? Потому что отец не давал, ну и родители в целом, да, не давали нам довольствоваться какими-то простыми, примитивными ответами, пытаясь их всегда поставить под сомнение. И это очень важный процесс. И вот этим процессом хочется делиться дальше, расширять его.
Наташа, вы что-то
Да, спросите? Что значит быть дочерью священника? У нас с Алексеем немного разный здесь опыт, у нас же большая разница в возрасте, и папа не всегда был священником, и священником он стал, когда, ну, я уже была довольно сознательным человеком, и мы вместе приходили к вере, я и мои родители, а Алексей был совсем-совсем маленьким еще. Вот, и я помню этот рубеж, просто я помню этот рубеж. Да, меняется жизнь, в каком смысле? Ты становишься очень сильно на виду. Вот эта разница есть. То есть... мера ответственности, наверное, каждый ощущает это по-разному, но я на себе это четко ощутила, что ты просто девочка Наташа, которая ходит в храм, а теперь ты дочка священника, которая, по поступкам которой будут еще и судить о твоем отце, ну, а мне не хочется своему папе делать плохо и усложнять жизнь, поэтому в этом отношении, конечно, да, жизнь меняется. Ну, а в остальном мне всегда было это очень все интересно, я очень поддерживала это, поэтому для меня это было, в общем, приятные перемены, несомненно, но груз ответственности ощутился почти физически.
Ну вы что?
Да. Ну, мне было, когда папу руку положили, мне было 15.
Ну, то есть уже сознательный возраст, причем подростковый.
А к вере мы приходили где-то, я лет с 12. Мы вместе с родителями прям одновременно все это вникали, осваивали. Мне лет 12 было. Это было, причем нас за уши в рай никто не тащил, не заставлял. Нам просто действительно это было вот такой совместный процесс. Мы там изучали, читали с папой книжки, друг за другом проверяли, кто как церковнославянские ошибки делает. Это было невероятно увлекательно. Поэтому, да, сам процесс мне нравился. Когда он стал священником, стал еще интереснее. Можно теперь еще и помогать на службе. Вот, но теперь на тебя все смотрят, все, что ты сказал, сделал, ну, тебе важно не подвести, ну, мне важно было. Это, да, это, конечно, есть такой момент.
Как интересно, а вот с чего начался вот этот вот поворот, приход вас как троих, да, к вере?
Ну да, потащили за собой Алексея. Ну, у него, да, интереснее в этом плане, он маленький еще был. Не было никаких, у нас в этом смысле, можно сказать, довольно скучная история, потому что у нас не было никаких потрясений, не знаю, там, что вот шарахнуло что-то, и вся жизнь перевернулась. Нет, это был очень плавный процесс, папа был... Мы с мамой были крещенными, папа был неверующим, некрещенным, абсолютно человеком, и крестился он вот в младенчестве Алексея вместе с ним, это было его сознательное решение, мы все очень удивились, потому что до этого он был категорически против креститься, он говорил, что нет, я не верю, это будет кощунством, потом он вдруг что-то, видимо, к этому времени в голове поменялось, я знаю, что он читал от корки до корки Библию, я знаю, что сильно довольно на него повлияла книга в свое время «Отец Арсений», как-то на его сознание, но в целом, мне кажется, это был очень постепенный какой-то процесс размышлений, потому что у нас, ну, в целом, родители очень думающие, очень ищущие, и нравственно вот он вот как был, так и остался, да, мне кажется, он всегда был таким очень человеком, но именно вот в плане убеждений, да, просто плавный какой-то переход, и потом после крещения прошло еще какое-то время, папа стал больше интересоваться, мы следом за ним тоже. Потом раз в храм сходили, два, потом на воскресную школу. И вот так постепенно-постепенно, а потом от воцерковления до хиротонии буквально там, по-моему, 3 года всего прошло, довольно быстро одна все это происходило. Да, и вот мы уже семья священника, опа. Ну да, это было увлекательно, что я могу сказать, очень интересно и незабываемо.
Потрясающе. Алексей, вот вы молодой человек, который, получается, уже выросли в такой церковной, да, среде. У вас были сверстники, которые ходили с вами, наверное, в воскресную школу, да? И вот это ваши друзья, они как-то по жизни с вами? Вот я почему задаю этот вопрос? Потому что человек, молодой человек, который вот ходит в церковь, да, а потом он переступает порог и идет уже во взрослый мир. И во взрослом мире, как мы знаем, его ждут не только верующие люди, очень большое количество, ну, вы пошли уже сразу, да, учиться на теолога, но вот эти вот, вот это ваше как бы компания, которая с вами была, она с вами остается?
А ее почти не было.
Ее почти не было.
Дело в том, что да, у нас очень дружная семья, и мне в целом всегда этого практически хватало. Я всегда был очень взрослым, как мне говорят, и мне было интереснее с теми, кто старше меня. Я учился в светской школе, соответственно, ну, у меня там все было нормально, я общался с одноклассниками, но не могу сказать, что я с кем-то прям сильно сдружился, так, чтобы общаться после школы. С учителями я скорее сдружился, с учителями я иногда общаюсь до сих пор.
До сих пор.
Да. В семинарии, даже в семинарии, на самом деле, мы мало с кем сдружились, потому что, ну, многим людям в целом нормально, когда дают какие-то ответы, и все, и ты с ними идешь дальше. Мне этого было недостаточно, и я скорее сдружился уже в магистратуре в Москве здесь. После магистратуры у меня остались друзья, да. А так вот с самого детства, ну, практически нет, чтобы кто-то...
Скорее знакомые, да?
Знакомые, да, друзья, нет.
Слушайте, ну вот интересно, а учителя, с которыми вы говорите, я скорее с учителями дружил, они задавали вам какие-то вопросы, зная, что вы сын священника?
Да,
на
бывало,
религиозную
бывало.
Тему, да, приходилось просвещать?
Да, и это на самом деле, с одной стороны, приятная, а с другой стороны, я понимаю, для себя отчасти опасная ситуация, потому что когда ты...
Молодой проповедник.
Да, когда ты все-таки там 17-18 лет, это же еще весьма такой максималистский возраст, и ты как раз тогда знаешь ответ. Ты понимаешь, что правильно, ты учишь. Я благодаря образованию в семинарии и магистратуре, в общем-то, ушел с этой позиции, наоборот, стараюсь не учить, потому что один у нас учитель. Вот. Но в школе, да, задавали вопросы, конечно. Я очень много спорил с одноклассниками, очень много с атеистами-одноклассниками спорил, так что это было интересно.
Даже мне задавали, как только мы пришли к вере, у меня тот опыт был, по сути, там год я в церкви, и то, да, учителя. И это действительно опасная ситуация, потому что в период неофитства ты знаешь все, ну, ты во всем разбираешь, ну, ощущение, что ты познал все, и сейчас всех срочно научишь, да, и причинишь добро, а да еще в 14-15 лет, это же возраст, когда кажется, что ты все понял жизнь. Да, и я тоже вот вспоминаю, что учителя, в особенности учителя, даже не столько одноклассники, мне кажется. И сейчас понимаю, насколько это была небезопасная ситуация.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Алексей Шириков, теолог, и Наталья Кокорина, художник-реставратор, автор проекта «Жизнь со смыслом». Давайте еще поинтересуюсь у вас, на какие вопросы все-таки конкретно мы можем получить ответы вот в вашем проекте, кроме прочтения Библии, да?
Ну, с одной стороны, такой немного неожиданный вопрос.
Давай я попробую.
Давай ты попробуй.
Мне кажется, мы сейчас стараемся по возможности охватить весь спектр церковной жизни и личного благочестия. То есть что значит быть христианином, ну, именно применительно к основе веры, жизнь в храме и личное благочестие, но так или иначе связанные с верой. Мы даже вот, собственно, последняя наша разработка, в смысле не последняя, но последняя из того, что мы сделали, задумок-то у нас много, она так называется «Путеводитель по церкви», потому что мы там как раз охватываем довольно широкий спектр, да, не во всех мельчайших деталях. И в целом и материалы на сайте у нас тоже они охватывают и о богослужении, о молитве, об иконах, о устройстве храма, о том, как вести себя там в храме и за его пределами, вообще в целом, как участвовать в таинствах. То есть все основные вопросы, которые начинают волновать людей, приходящих в храм, либо давно находящихся в храме, но, например, желающих глубже в чем-то разобраться.
При этом я замечу вот про эти материалы тоже, что я сам слушаю и думаю, ну что уникального, да, вот эти материалы, как вести себя в храме, на каждом же сайте есть. Но я долго очень сопротивлялся тому, чтобы писать такие статьи, ну потому что, ну как бы, ну не мне же, теологу, писать о таких примитивных вещах. Но проблема как раз, которую мы часто видим, в том, что часто подается вот все это благочестие под видом того, что это... так и никак иначе, заповедь Божия храни, иначе там просто...
закон.
Ну, или просто, да, вот, войдя в храм, нужно 3 раза перекреститься. И человек, который только начинает знакомиться, у него может сложиться ошибочное впечатление, что если он это не сделает, он совершит какой-то грех, что это будет плохо. И именно поэтому мы, когда эти тексты писали, я старался в этих текстах использовать другие формулировки, и в этом, собственно, я их вижу некоторые их отличия. Не нужно перекреститься, а принято. Ну, более мягко, потому что ну, это же все человеческое, это все меняется. И вот это вот даже для начального уровня хотелось сразу подчеркнуть.
Наташа, вот не могу не спросить, поскольку вы старшая, как выяснилось, сестра, хотя никогда этого не скажешь. Когда родители пришли к вере, когда папа стал священником, как-то изменились семейные традиции, какие-то вот такие вот жизни внутри семьи?
Жизнь, конечно, менялась, но не столько с тем, как он стал священником с этого момента, сколько с того момента, как мы стали активно жить церковной жизнью. Потому что, понятно, в нашу жизнь вошли посты, праздники, молитвы, чтение Священного Писания. То есть вот, ну, все, что довольно обычно и понятно, плюс мы прошли путь классических неофитов с же радикальными постами, просто с, когда, я, как уже сказала, все знают, и знают, как правильно, и нужно все по максимуму делать, прям убиться, но сделать. В этом смысле да, но в плане формирования каких-то прям вот традиций, как бывает вокруг праздников каких-то, с этим сложнее, потому что папа довольно быстро стал священником, и весь фокус нашей жизни переместился на то, чтобы помогать ему на приходе, и, честно сказать, на домашние традиции уже ни времени, ни сил зачастую
это очень часто
не оставалось,
говорят.
И до сих пор у нас очень часто, ну, к Пасхе мы сами... В этом году даже яйца не красили. Ну, то есть нам, понятно, дают, но угощают. Ага. Вот, но просто нас на это просто не остается. Ну, это иногда мы по этому поводу чуть-чуть грустим, но в целом, ну, просто такой сейчас расклад. Вот так, да.
Алексей, вот вопрос, наверное, бесполезный, но все равно его задам, потому что очень многие люди, которые выросли в семьях верующих людей, уходят в подростковом возрасте или позже в некий духовный поиск, там, в бунт. У вас такого не было?
Можно сказать, что было отчасти, но это был не бунт против христианства, это был, скажем так, бунт внутри христианства.
Так.
И это, на мой взгляд, сыграло довольно хорошую роль, потому что, опять же, вот Наталья сейчас сказала про период неофитства. Конечно, он не затянулся до моих, там, 16-18 лет.
Да, практически.
Ну,
Твой бунт помог нам выйти из этого периода. Он взболтал нас всех.
Как это? Расскажите.
Это было очень, да, важно.
Я начал учиться в семинарии. И, соответственно, начал системно задаваться вот теми вопросами о том. Во-первых, я прочитал системно апостола Павла. И подумал, а что вообще? Почему мы вообще ничего не делаем из того, что он говорит? Сказано одно, а мы делаем другое. Сказано, что день до дня не имеет отличий, а мы почему-то в воскресенье празднуем, а в понедельник не празднуем. Если день до дня не имеет отличия, какая разница? И, ну, выяснилось, что как бы, этими вопросами в нашей семье, в общем-то, никто не задавался еще. Тоже, наверное, прочитали Писание, но вот так вот детально, въедливо не было. Ну, отец все-таки в семинарии не учился, он же, получается...
Заочно только,
ну,
да.
Заочно, да, заочно проучился. Он больше по святым отцам, а святые отцы, они... такие вопросы зачастую не задавали. Они больше тоже в рамках традиции описывали все, потому что уже прошли через этот период. И я, соответственно, задавался этими вопросами, и я помню, что мы с папой постоянно спорили за семейными ужинами,
да.
Нужно поститься или не нужно, нужно священникам вот эти странные облачения или не нужно. И вот, то есть у меня не было никогда бунта против христианства, против Бога, но вот внутри он был.
Я называю этот период период шатания скреп. Он шатал скрепы так, что просто пар из ушей валил, потому что у нас есть такая традиция, что мы все, кто дома, собираются за ужином всегда. Ну, всегда так было, до сих пор так есть. Кто же в одном доме, Алексей просто отдельно сейчас живет. Вот. И обсуждают, ну, все там обсуждают, что за день произошло и так далее. И вот эти ужины обычно, это несколько лет длилось, мне кажется, они превращались просто в такие баталии, когда до пары из ушей они спорили, мама переживала, я пыталась всех урегулировать, найти правду и там, и это было очень драматично, это было, на самом деле, очень страшно местами, но я сейчас понимаю ценность этого периода, без этого, ну, мы бы не были такими, какие мы сейчас, это не значит, что мы такие замечательные, но нам интересно то, что есть сейчас, и нашего проекта, мне кажется, не было без этого бунта, и поэтому я очень благодарна за этот период, и что Алексею хватило выдержки и смелости, и нашим родителям, которые все это приняли, папа поменялся, ну, то есть Алексей поменял всех нас в какой-то мере, и то, что родители открыты были меняться через детей, для меня это вообще фантастика, если честно.
И на самом деле здесь тоже интересная такая вещь произошла, потому что, с одной стороны, казалось бы, да, это так, у меня был бунт против традиции, но отчасти благодаря диалогам, благодаря поиску, я пришел к тем ответам, которые мне казались в какой-то момент удивительными и необычными, а потом я поступаю в магистратуру, и нам начинают преподавать эти ответы. И вокруг меня для многих эти ответы необычны, а я такой, ну так я же об этом думал месяц назад. Это было очень интересно, вот именно в этом диалоге родилось очень много важных ответов и осмыслений, не во время учебы. Может быть, поэтому отчасти мы и в своем проекте ставим больше акцента на общении, а не на просто преподавании.
И при этом не было такого, мне кажется, бунта, когда вот, то есть ты-то всегда тоже слышал там меня, папу, там, ну то есть вот это был именно диалог, это не было такого, что вот он там изливает свой негатив какой или там свои какие-то мысли и все и глухой к остальным. Нет, это именно была попытка услышать друг друга. Она была сложной, прямо скажу, это было сложно. Это было очень драматично, да. Но этот период, я сейчас понимаю, был очень нужен.
Как бы вы рассказали о том, почему ваши родители вот сохранили в вас веру, и этот, как вы говорите, бунт не пошел дальше против именно такого вот церковности, православия, как, в общем, тоже бывает?
Ну, как по мне, они никогда не заставляли нас. То есть они, я могу за себя сказать, что во мне довольно сильный дух противоречия. Чем больше меня заставляют, тем больше мне хочется сделать наоборот обычно. Вот. И они нас никогда не заставляли. Нам всегда давали... Переживать переживали. Было видно, что если там что-то мы делаем не так, как они считают нужным, что их это расстраивает. Но чтобы давить, заставлять...
Вот церковь ходить в воскресенье утром.
Нет, никогда, конечно.
Невольник, не богомольник.
Невольник, не богомольник. Да, девиз Папин, невольник, не богомольник.
Вы сами вставали.
Ну да. Нет, у нас могли, например, если я прошу меня поднять, но я сама там просыпаю, меня могут поднять, могут даже на меня сверху воды полить, да? Но сказать мне «иди», если я скажу, что я не хочу, нет. Или если Алексей там не хочет, да, невольник, не богомольник, папа так и говорил, и все.
А вы сами вставали? Вот хотелось вставать в церковь в воскресенье?
Честно говоря, я очень плохо помню день, этот когда... период, но, ага. Ну да, мне было интересно. Понимаете, я, опять же, ситуация немного нетипичная, я очень активно вовлечен. Я понимаю, что далеко не у каждого подростка и вообще ребенка есть такая возможность. Но я очень активно вовлечен, мне это нравится, мне это интересно. Я не просто прихожу и переминаюсь ноги на ногу два часа, я что-то делаю, я в алтаре, я там организую, а я это люблю делать.
Вот, знаете, есть такая вещь, что современные молодые люди, они совсем не знают ничего даже вот о такой, в общем, не очень толстой книжице, как Евангелие, да, но это основа всей нашей культурной жизни. Они не могут прочитать Евангелие. Вы сталкивались с этим, вот как ваши сверстники, да, они просто вот... Нет, и все. Хотя, казалось бы, просто для общего развития прочитайте и, ну, будете, так сказать, культурными людьми, так скажем.
Ну, я скорее нет, потому что я с семинарии в церковной среде, и меня окружает церковная среда.
То есть вы вообще в оранжерее какой-то?
Ну, я реально в какой-то... Ну, опять же, в оранжерее вокруг меня есть люди не церковные, но во многом благодаря тому, что это люди, которые мне близки по ценностям, я понимаю, что, ну, как бы это очень, очень светлые, очень хорошие люди. А, и, как бы, может быть, даже не читая Евангелие, они живут евангельскими ценностями, и, как говорил Григорий Ниский, да, они христиане, христиане, как бы дохристиан, да, христиане. они по своей сути. Мне кажется, у Натальи здесь будет больше.
То есть вы не агитируете людей, вот какие-то вот, не катехизируете их?
Я вообще сторонник агитации жизнью. Ну, то есть и я вижу ее большую эффективность даже в рамках нашего прихода, где мы помогаем отцу, потому что... Обычная агитация, она только отталкивает, да. И это очень хорошо видно по любым темам, которые сегодня даже не только христианские там педалируются. Чем больше педалируешь, тем больше отторжения. А если человек видит, что... Если ему хорошо с другим человеком, то он остается рядом. А если он остается рядом, то он уже начинает жить этими ценностями. А если он начинает жить этими ценностями, ему остается всего лишь понять, что это христианские ценности, и все. То есть это более такой важный процесс, мне кажется.
Да, ну, я вообще придерживаюсь, честно говоря, точки зрения, что совет без запроса – это хамство, поэтому...
Совет без запроса.
Без запроса, да. То есть, если человек у меня совета не просил, я буду что-то... И если, ну, в принципе, когда мне советуют, а я не просила, это также ощущается, да, это вызывает, в общем, внутреннее сопротивление. И это, в принципе, оправдано. Поэтому, да, у меня в этом смысле, наверное, может быть, касаний разных больше, потому что я довольно... Ну, я училась в двух светских... Сначала в реставрационном училище, потом в Академии художеств. Это абсолютно светские учебные заведения. И много лет проработала в музее, в государственном, соответственно, тоже с совершенно разным кругом коллег. И вот то, что сказал Алексей, совершенно точно реализуется на практике. Люди знали, что я там дочь священника, что я хожу в храм, но если человек приходит сам с каким-то вопросом, знает, да, кто-то мог что-то спросить, и тогда я с удовольствием поделюсь. Но чтобы я им что-то свое навязывала или даже как-то демонстративно свои убеждения, ну, как-то... демонстративно демонстрировала, прошу прощения за тавтологию. Вот, мне это действительно скорее отталкивает, и мне кажется, ну, ни к чему такое как-то агрессивное миссионерство нам не близко, по крайней мере. Оно, мне кажется, рисков для церкви зачастую, именно даже для церкви, содержит больше. Ну, а так были курьезные ситуации в плане вот знания Евангелия. Я просто, когда вы задавали вопрос, улыбнулась, потому что сфера моей профессиональной деятельности, да, это вот, с одной стороны, иконы и искусство, потому что искусствоведческое образование я получала, и в дальнейшем музей, где тоже, в общем, это Владимир-Сульский музей-исповедник, где много церковных предметов и в коллекции, в экспозиции, я в фондах работала. И было забавно, когда люди, работающие с предметами или там изучающие, там, пишущие иконы, это вот моей другой профессиональной ипостаси, да, когда они пишут иконы праздников, но... не знают матчасть, да, когда они работают с предметами церковными, но, опять же, не знают там структуры богослужения. Я просто видела, насколько им тяжелее и сложнее, насколько для меня какие-то вещи самоочевидны, просто потому что это часть моей жизни, да. И тоже Евангелие, например, работать с иконами, реставрируя их, иконы праздников, тех же, не зная сюжетов, да их просто можно испортить, ну, чисто технически, потому что не знаешь, что там должно быть
просто изображено. Просто неправильно нарисовать, да?
Или неправильно восстановить, смыть что-то ненужное, ну, если говорить именно о реставрации, да, о создании. То есть, и да, таких ситуаций, конечно, много, и меня по-прежнему продолжает удивлять нежелание людей, но это уже не столько с верой, наверное, связано даже именно с культурой, с уровнем культуры, нежелание погрузиться и изучить, в общем, то, с чем ты работаешь. Но почему-то люди не видят в этом ценности для себя. Мне кажется, ответ в том, что они не понимают, не знают своего зачем, и этого не делают, не знают, зачем им прочитать Евангелие, вот и не читают.
Я вот не могу, наша беседа, к сожалению, подходит к концу, но не могу не задать вопрос. Вот вы два молодых, красивых, харизматичных человека. Было так, что вот люди, глядя на вас, приходили все-таки в церковь или приходили к вере?
Честно говоря, я не знаю.
Они нам не докладывают. Я не думаю, что прям глядя на нас. Мы же не, как сказать, мы не Моисей, эти не лучи не излучаем лучи. Вот. Ну, мы надеемся, что мы своей деятельностью вносим какой-то маленький вклад вот в путь людей, да, и периодически с нами люди делятся вот внутри сообщества, например, особенно, да, там, что более такая теплая обстановка, ну, и не так опасно, не на большую аудиторию, да, говорят о том, что не через нас лично, а вот через общение с другими христианами, через полученные знания их вера, например, меняет, становится более живой, что они там как-то, их церковная жизнь, их христианская жизнь становится более теплой. Этим делятся.
Ну, и я точно могу сказать, что благодаря проекту есть люди, которые остаются внутри церкви, потому что...
И возвращаются в активную церковную
жизнь. Потому что люди, которые не приемлют как раз для себя такого директивного подхода, который нередко бывает, к сожалению, распространен, видя, они видят, что можно по-другому, и это по-другому возвращает их, собственно говоря,
это к есть, Богу. Эти примеры есть. Но, опять же, все равно это такой, мне кажется, вот маленький вклад, который мы можем вносить. Все равно больше Бог здесь влияет.
Скромно. Ну, тогда последний вопрос, буквально два слова. Вот есть такое понятие, как наивная вера. Да, вера, которая не требует знаний. Знания вообще нужны вере? Вот скажите ваше мнение.
Я думаю, что в современном мире в большем случае да. Потому что наивная вера, она бывает, конечно, хороша, но это очень редко прям что-то глубокое. Хотя, сложно сказать. Я здесь отвечу так еще, что может быть наивная вера, пронизанная любовью. Когда человек ничего не знает, но любит. Mm-hmm. Может, он даже не знает, что такое Троица. Но если он любит, то он ближе к христианству, чем тот, кто много знает, но не любит. А бывает простая вера, которая не на любви основана, она как раз... Сложно описать, да, когда я верю, ничего не знаю, но думаю, что все знаю, потому что я верю. И вот эта вера опаснее, конечно. И сегодня, в сегодняшнем мире, мне кажется, знание — это очень хорошая такая прививка от такой веры, потому что они показывают, что все сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Да, и мне кажется, что сейчас в современном мире все-таки, вот особенно если человек не живет где-то в изоляции, достаточно в уединенном пространстве, а живет вот в окружении вот этой информационной волны, которая то вера без знаний — это даже в какой-то мере опасно, потому что тогда человеку легче, ему легче куда-то съехать в обряды веры, в магизм, еще куда-то, и даже не заметить этого.
Вот это очень важная мысль. Спасибо вам за нее огромное. Спасибо за интереснейшую беседу и за то, что вы делаете. Напомню, что сегодня с нами и с вами Алексей Шириков, теолог, и Наталья Кокорина, художник-реставратор. Ребята, авторы проекта «Жизнь со смыслом». Спасибо вам за этот разговор.
Спасибо вам.
Спасибо за приглашение, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».